Заманчиво, братья и сестры, быть избранным. А сейчас брат свидетельствовал о том, что он посылал свое резюме на работу и ждал, чтобы выбрали именно его. А есть такое выражение в русском языке – избранник судьбы. Честолюбец всегда жаждет добиться вожделенного этого титула. Кандидат в президенты или в депутаты страстно желает быть избранным. Влюбленный юноша или девушка с надеждой и страстью взирают на предмет своей любви, с восхищением и сердце трепещет «Выбери меня». Даже Некрасов в своей поэме «Коробейники» этой проблеме, этому желанию быть избранным посвятил строчки. Как изменит, как засватает на чужой на стороне, так у девки сердце падает, ты женись, женись на мне. Люди хотят, чтобы счастье не обошло их стороной, и в советские годы сложили песню «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Ребенку в детском доме снится, что хорошие дяди и тети, добрые, выбрали именно его. И вот Писание говорит нам в послании к Ефесянам о том, что Бог желает сделать нас своими избранниками. Бог избрал нас, сделал нас избранными. Давайте об этом с вами прочитаем в послании к Ефесянам. Первая глава, мы будем читать с 3 по 6 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Бог избрал нас, братья и сестры, сделал нас избранными. Но может возникнуть вопрос, хорошо, это очень такое абстрактное и, наверное, очень важное понятие, но оно годится для богословов, ломающих копья о Божьем избрании, о природе Его. Что же этот факт может значить для нас, простых верующих, для нашей повседневной жизни? Он действительно очень важен для нас, этот факт. И апостол Павел сообщает нам здесь 4 очень важных истины о нашем с вами избрании. Бог избрал нас. Он назвал нас избранными. Это чудесно. И вот первая истина сообщает нам о духовных благословениях этого избрания. Посмотрите в 3 стих. 3 стих известный комментатор Библии Уильям Макдональд назвал пирамидой благодати. Он говорит, мы имеем с вами благословение, но не просто благословение, а духовное благословение. И не просто духовное благословение, но всякое духовное благословение. И не просто всякое духовное благословение, но всякое духовное благословение в небесах. И не просто всякое духовное благословение в небесах, но всякое духовное благословение в небесах во Христе Иисусе. У нас уже все есть во Христе. Вот что значит, что Бог назвал нас избранными. Это прекрасно. У нас все есть во Христе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. Вы скажете, ну, Павел, наверное, это очень красивые слова, и, наверное, они что-то значат. Но я не могу сказать, что во Христе у меня есть все. Например, во Христе у меня нет 1 000 000 рублей. Вот, у меня Христос есть, но сказать, что у меня вот с Христом я получил все, я не могу. Потому что у меня нет во Христе там Лексуса какого-нибудь еще. Ну, много вещей мы можем представить, которых у нас во Христе вроде бы нет. Конечно, я могу оговориться и сказать, что Павел пишет о духовных благословениях. Но интересно, что на самом деле мы имеем все. Мы имеем все, что нам необходимо, все то, что нужно нам. Написано, я ни в чем не буду нуждаться. Господь говорит, он пастырь наш, я ни в чем не буду нуждаться. Вы знаете, что есть актуальная, необходимая, действительная нужда, а есть то, что нам хочется, и между этим есть разница. Например, если к вам подойдет ребенок ваш, 9-летний или 10-летний, у меня 9 лет, сыну недавно исполнилось, если он ко мне подойдет и скажет, папа, дай мне срочно, пожалуйста, 25 тысяч рублей. Я скажу, сынок, ну, ты очень многого просишь, это почти вся моя зарплата, зачем тебе? Он скажет, папа, мне нужно, я нуждаюсь. Зачем? Папа, я видел такой классный iPhone в магазине. Я куплю его, принесу в школу и скажу, я самый крутой мальчик. Мне 10 лет, а у меня iPhone. Конечно, я скажу ему, сынок, ты, может, ощущаешь эту нужду, но ты в этом на самом деле не нуждаешься. Потому что нет объективной нужды. И вы знаете, от того, насколько сильно ты чего-то хочешь, от этого объективность твоей нужды тоже не зависит. Наркоман может очень сильно хотеть еще одну дозу наркотиков. И можно подумать, что она вроде бы ему нужна объективно, но на самом деле она ему не нужна, потому что не принесет ему никакой пользы. И когда Бог говорит, что мы ни в чем не будем нуждаться, Он имеет в виду, что никогда не будет у нас такого времени, когда наша объективная нужда будет существовать, потому что Бог знает, что для нас нужно. И когда Бог говорит, друзья, я избираю вас, это очень почетно. Это означает, что Он сделает так, что у нас будет всякое Божье благословение. И духовное благословение будет помогать нам справляться с нашими и земными тоже потребностями. Говорят, что богатый человек... Это не тот, у кого все есть. Богатый человек – это тот, кто ни в чем не нуждается. Тот, которому хватает. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что факт Божьего избрания означает то, что на небесах у нас есть вообще все. В первом послании апостола Петра говорится в первой главе «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Поэтому на небесах у вас все уже есть. Не унывайте, братья и сестры. Помните, мы с вами как-то в прошлую нашу встречу говорили о том, что Бог, конечно же, на небесах все необходимое приготовит. На небесах у вас будет вообще все. Представьте, что вас избрал мультимиллионер. Ну, как избрал? Ну, вот сидел он у себя дома и смотрел новости про Россию. А показывали Россию. И вы случайно шли по улице, и оператор вас заснял. И мультимиллионер сказал, слушайте, своим друзьям, какой прекрасный человек идет по улице в далекой России. Пожалуй, вот у меня нет наследников, пожалуй, ему вот все отпишу. Срочно узнайте его имя, фамилию, и когда я умру, все переведите на его имя. И вот вы об этом узнаете, ну а в таких историях, как всегда, мультимиллионер живет где-нибудь в Парагвае, и вам говорят, вам нужно приехать в Парагвай, чтобы получить наследство. И вы начинаете занимать деньги, там, покупать билеты, но все это вы делаете с легким сердцем, и вас это особо не заботит. То, что вы сейчас, вот, может быть, в долг взяли, что, может быть, у вас как-то вы не совсем в комфортных условиях до Парагвая добираетесь. Все это не так важно, потому что там вас ждет настоящее наследство. Очень часто люди, которые думают, что их земная жизнь, вот именно она достойна того, чтобы заботиться, чтобы не спать ночей, чтобы волноваться, чтобы умножать богатство свое. Они мне напоминают людей, которые, знаете, переезжают из квартиры в квартиру. Вы когда-нибудь переезжали из квартиры в квартиру? Я переезжал. Я много жил на съемной квартире, и сейчас не в своем жилье еще живу. И когда ты переезжаешь, ну, ты же нанимаешь машину. И вот она пришла, машина грузовая, ты туда покидал свой нехитрый скарб, значит, ну, с годами он более хитрым становится, конечно, ну, побросал его туда, ну, и ты поехал. Но я помню, вот, когда у меня появилось свое жилье, это было в Самаре, мы там много молились, и Бог послал нам маленькую двухкомнатную хрущевку на первом этаже на отшибе города. Но это была наша квартира, и мы, конечно, опять я заказал грузовик, и мы туда наш скарб погрузили. И вот представьте себе, что я бы увидел этот грузовик и сказал: тю, что за грузовик-то прислали? Что-то он, а он без евроремонта. Этот грузовик, он, знаете, какой-то вообще, а почему ЗИЛ? Я хочу Вольво. Извольте убрать ваш грязный и так далее, и не очень красивый грузовик. И мне бы сказали: ну, слушай, ну, чудак, человек, зачем ты тут будешь? Сейчас давайте оклеим обоями его изнутри, там, давайте как-то зеркало повесим, унитаз там поставим, чтобы, ну, как-то же надо, знаете ли, все-таки потратить эти два часа, пока мы будем ехать на новую квартиру, это их же надо как-то с комфортом провести. Ну, мне же покрутят пальцем у виска и скажут: ты что, ты два часа будешь в этом грузовике, а потом ты будешь жить в своей квартире. И уж потрать деньги туда, в эту свою квартиру. Что ты на этот грузовик, он уедет, он не твой. И когда мы живем этой жизнью, а Бог говорит: знаете, ребята, я избрал вас, и у вас на небесах есть все. А мы говорим: Господи, ну надо же как-то и здесь все обустроить. Ну, дурачки вы, конечно. Вы ж туда лучше вкладывайте. Нет, Господи, это плохая инвестиция. Как-то оно все не сразу. Ну, выбор за вами, конечно. Первая очень важная истина о нашем избрании состоит в том, что Бог очень серьезно решил нас благословить. Очень серьезно. Но есть и вторая истина, которую сообщает нам апостол Павел. Истина о способе нашего избрания. Некоторые сегодня говорят, что Бог так, знаете, с небес посмотрел, ну так, своим провиденциальным взглядом, ну так он прозрел все человечество и сказал: так, этих, пожалуй, я вот в рай, ну, какие-то они нормальные, так. А этих, ну, в ад, вот. То есть, как-то вот так вот я изберу. Вот этих я создаю, вот я создам их, и эти пойдут в рай, а эти в ад. И, к сожалению, это учение довольно-таки популярное. На самом деле, Писание ничего подобного нам не говорит. Оно не говорит, что Бог избрал одних людей для рая, ну, создал людей одних для рая, а других создал для ада, специально для адских мучений. Посмотрите, каков был способ нашего избрания. Взгляните в 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем». Фактически, Бог избрал Христа. В Нем – это в ком? В Иисусе Христе. Да, это было прежде создания мира. Это было еще до того, как мы появились на свет. Но Бог избрал нас в Нем. Бог выбирает не просто людей непосредственно. Так, в 1974 году родится Павел Бегичев. Ну, хороший человек. Ну, в рай, пожалуй. Вот. Нет. Он избирает Христа. И Он избирает верующих в Иисуса Христа. Бог избрал Христа и тех, кто уверует в Него. Как это объяснить? Представьте себе, что вы узнали о том, что завтра случится новый мировой финансовый кризис. Ну, такой, которого вообще еще никогда не было. Ну, тот. И все банки в России лопнут, вот все. И там, где пенсия у вас лежит, и там, где вот у вас там какие-то сбережения, и там, где вы кредит брали. То есть вот все банки лопнут. Абсолютно. Кроме одного. Какого-нибудь Тудыт-Растудыт-банка. Назовем его так, условно. Значит, вы узнали, что этот банк избран. Вот в нем все сохранится. Тогда вы, конечно, зная об этом заранее, подсуетитесь и все свои средства переведете в этот банк. Вы снимете все и все туда. Потому что было избрано. Все, что в нем, все будет в сохранности. Избрание Божье христоцентрично. Бог не избирает людей напрямую. Написано, Он избирает тех, кто в нем. Он избирает нас в нем. И если бы Бог напрямую там выбирал людей, это бы умаляло жертву Христа. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне. Так молился Христос. Он знал, что избран Он. Бог избрал Христа прежде создания мира, и Петр об этом пишет, драгоценную кровью Христа мы искуплены, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Именно Христа Бог избрал прежде создания мира. В Откровении написано агнца, закланного от создания мира. Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, говорит Бог о Христе. Интересно, что одна из притч Иисуса Христа подробно описывает способ Божьего избрания. Я думаю, что мы не пожалеем, если ее целиком зачитаем. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Кого Бог называет избранным? Тех, кто ответил. Тех, кто ответил на его призыв. Избранным человек становится не до создания мира. До создания мира избран Христос. Он избирает нас в нем. Но избранным человек становится в тот момент, когда отвечает на призыв Божий. И это очень важная богословская истина, братья и сестры. Тебя звали, звали всех. Ты ответил. Ты стал избранным. Званных много, но избранный тот, кто ответил на призыв. Поэтому в аду не будет ни одного человека, которого туда отправил Бог. В аду не будет ни одного человека, который бы мог сказать: «Ну, Бог, ты знаешь, ты так там вот решил на небесах, вот все, я теперь по твоей воле в аду». Нет. В аду, в вечных мучениях будет только тот, кто сказал Богу «нет», кто отверг Божий призыв. Он избрал нас в нем, в Иисусе Христе. Но есть и третья истина о нашем избрании. Если первая говорит нам о благословениях, которые получают избранные, вторая истина говорила нам о способе нашего избрания. Он избрал нас в Иисусе Христе. Третья истина говорит нам о цели нашего избрания. Бог избрал нас не для того, чтобы просто мы там радовались жизни, лежали на диване, наслаждались статусом избранности. Бог избрал нас для определенных целей. И когда мы сделались избранными, Бог возложил на нас надежду и святые обязанности. Посмотрите, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Святы и непорочны. Чтобы мы отличались от этого мира, чтобы мы были совершенно особенными, отдельными. А как стать совершенно особенным? Это знают очень хорошо влюбленные. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот когда ты любишь кого-то, у тебя есть непреодолимое желание стать особенным. Мне очень нравится читать историю, как и впервые Иаков познакомился с Рахилью. Помните там вот этот забавный эпизод, когда он приходит и колодец, и мужики собрались вроде бы все, и он говорит, ну давайте, может быть, крышку-то колодца там отвалим, да, тяжелая крышка, сейчас типа все соберемся, мужики, и тогда уже отвалим. И вот он вдруг видит, идет Рахиль, и как-то Иаков сразу сделался суперменом таким сильным, и как там написано, он раз, и эту крышку-то... И отвалил. Завтра все мужчины будут выпендриваться перед женщинами, да. То есть влюбленный человек, он всегда хочет как-то вот, ну, показать свою, ну, свою исключительность, свою силу. Я тоже, когда ухаживал за своей женой, был особенный. Вот. С годами как-то есть искушение разучиться быть особенным. Нельзя этому искушению поддаваться. Братья мои, оставайтесь особенными для своих жен. Но когда мы хотим стать святыми, особенными для Бога, которого мы любим, это очень сильно помогает. Пребывайте в любви перед Христом. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А посмотрите, как Христос возлюбил нас. Ведь мы в Его любви находимся. Он стал для нас особенным. Он нас сделал особенными. Вдумайтесь в то, в каком состоянии были мы, когда Бог нас полюбил. Некоторые думают, что мир похож на какого-то, знаете, ну, как бы такого... потерянного котенка, очень милого такого. И вот он мяукает там где-то в углу подъезда. И вы проходите мимо, смотрите на котенка и восклицаете. Ой, какой хорошенький. Ну да, я тебя приласкаю, так я тебя возьму к себе. И некоторые думают, что Бог тоже, вот когда читают, так возлюбил Бог мир. И они думают, что вот Бог посмотрел на нас и сказал, а, какие хорошенькие, надо же. Надо их срочно взять домой, накормить, обогреть. Все выглядело совсем не так. Все выглядело совсем не так. Если вы проходите мимо вонючих бомжей где-то в метро, примерно так это выглядит, когда Бог смотрит на нас. Мы все были под проклятием Бога, под осуждением. И не было у нас никакого приданного, которое могло бы привлечь его. Библия говорит о нечистоте, вся наша праведность, как запачканная одежда. И уверяю вас, что переводчики очень сильно смягчили это еврейское слово. Запачканная одежда – это очень вонючая одежда. Ничего не было в нас такого, что привлекло бы Бога. Когда мужчина смотрит на свою потенциальную спутницу, он ищет, что же в ней ему нравится. Ну, кому-то нравятся глаза, кому-то жилплощадь, но всегда что-то выбирают, да, там, за что-то. В нас не было ничего, что могло бы привлечь Бога. Брошенное на попрание в кровях твоих, изгнанное, омерзительное, в книге пророка Иезекииля говорится о нас. И самое интересное, он полюбил нас, зная, какие мы на самом деле. Вот часто бывает так, люди поженились, а потом говорят друг другу, ну хорошо, если в шутку, слушай, если бы я только знал, какая ты, да никогда бы в жизни не женился бы. Или женщина говорит, да если бы я знал, какой ты, я бы тебя вообще убила бы, даже там. И уже бы отсидела, кстати, даже. Ну, мы так иногда шутим там и говорим, да, знали бы мы. Мы часто действительно не знаем. А парадокс Божьей любви состоит в том, что Он знал наперед, какие мы. И тем не менее возлюбил нас. А любовь, вот именно для этой любви, для того, чтобы мы ответили на эту самую великую любовь, именно для этого Он избрал нас. Чтобы вы были особенными, святыми и непорочными. Он делает нас святыми и непорочными. И мы должны жить перед Ним в любви. И вы знаете, в порыве любви даже Артаксеркс, неверующий царь, был готов отдать половину царства. И если вы ничем не жертвуете для Бога, то это означает, что вы не любите Его. Потому что любовь подразумевает некую жертвенность. Многие люди хотят называться христианами, но ради Христа они не оставляют ни похоти своей, ни игры, там, какой-то своей вот этой вот греховной, такой вот актерской, что ли, жизни. Ну, я не имею в виду профессию актера, я имею в виду лицемерие перед Богом. А Бог призвал нас к любви. И Он призвал нас, избрал нас и предопределил нас усыновить себе, опять же, посмотрите, через Иисуса Христа. Не просто так, непосредственно. Так, ты будешь моим ребенком? Нет. Но тех, кто во Христе. Это все равно, что сказали бы там сиротам, детям, вот придешь вот туда, там тебя усыновят. Конечно, он бы побежал туда. И нас тоже он приглашает к Иисусу Христу. В Иисусе Христе станете детьми Божьими. Я хочу, чтобы вы стали моими родственниками. Те, кто живет без Христа, те не являются Божьими детьми. И это, кстати, распространенное сегодня заблуждение. Вроде бы мы все дети Божьи, потому что нас Бог всех сотворил. Нет. Если я что-то сотворил, это еще не значит, что это мой ребенок. Я работал на ВАЗе однажды, был в моей биографии такой греховный момент, значит, вот, и я еще был неверующим, и мне до сих пор стыдно за мою продукцию. Я ее сотворил, и это не совсем не то, что мой ребенок. Но когда Бог делает из нас детей своих, оживляет нас, усыновляет нас. Это совсем другой статус. Поэтому усыновленный беспризорник, на него и возлагается ответственность быть святым и непорочным перед ним. Он нас уже делает святыми и непорочными, но и ты тоже в свою очередь. Ты же учись жить по законам новой семьи. Если тебя усыновили, это означает, что ты уже не будешь спать под мостом. Нельзя уже будет доставать еду из мусорного бака. Ну, у тебя холодильник есть теперь. Нельзя будет не делать ничего на благо семьи. Раньше у тебя обязанностей не было, а теперь у тебя обязанности появились. Ты стремись теперь к святости. Живи для блага семьи. И усыновленный, конечно, должен любить своих братьев и сестер. Я думаю, что церковь – это гениальное Божье изобретение по умерщвлению нашей гордыни. Потому что мы ведь вообще никого не любим, кроме себя, любимых. Ну, еще пары-тройки людей, которые нам очень симпатичны. А вот когда мы собраны Богом как церковь, мы учимся любить друг друга. И это гениальное изобретение. Клайв Льюис очень долго не понимал, зачем нужно ходить в церковь. Я, кстати, тоже долго не понимал, зачем ходить в церковь. Бог у меня, Бог меня простил, Бог уже как-то вот, значит, все нормально у меня с Богом. Я молюсь. Разве дома нельзя Библию читать? Можно читать дома Библию. Ну, в интернете можно проповеди слушать, какие хочешь. Зачем вот это вот ходить сюда? Льюис очень интересно написал. Он писал: «Мне очень не нравились их гимны, которые я считал третьесортными стихами, положенными на четырехсортную музыку». Я, кстати, то же самое. У меня было то же самое искушение, когда я пришел, будучи студентом первого курса музыкального училища, и послушал, как поют в церкви. Боже мой, зачем они это делают? «Но со временем я увидел, — пишет дальше Льюис, — их главное достоинство. Я понял, что гимны – просто четырехсортную музыку с самоотречением и пользой для своей души поет сидящий по соседству со мной престарелый святой в калошах. А потом я понял еще одно – я недостоин мыть ему калоши. Подобное открытие выводит человека из состояния горделивого одиночества». Смиренный человек – это не тот, кто будет там постоянно говорить: «О, я вот недостойный человек». Смиренный человек – это тот, кто не думает о себе, кто учится видеть другого, кто учится видеть ближнего. И церковь – это чудесная возможность увидеть ближнего, жить в Божьей семье. Для этого избрал нас Бог, предопределив усыновить нас себе, сделать своими детьми, а значит и братьями, и сестрами. И, конечно же, еще была одна цель – чтобы мы прославляли Бога в похвалу славы благодати своей. Он сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, как на самом деле обстоят дела в моем мире». Бог не просто сказал: «Знаете, что-то мне кажется, меня недостаточно прославляют, поэтому я вас, знаете, так вот изберу, чтобы у меня было побольше людей, которые прославят меня». Нет. Он сделал так, чтобы наши сердца учились быть благодарными, чтобы мы перестали быть эгоистами. И не только своих братьев и сестер увидели, но и Бога, великого и прекрасного. И чтобы, увидев этого великого и прекрасного Бога, его благодатью, преображающего нас, мы сказали: «Как же это здорово! Как же вообще хорошо это! Жить с Богом!» Многие современные женщины решаются на пластические операции, потому что себе решительно не нравится. Это вообще какой-то бич женщин. Женщины не нравятся себе. У меня жена, две дочери, и вот все время они встают перед зеркалом, и там и говорят: «Вот, да». Я говорю: «Слушайте, ну вам-то чего Бога гневить? Вы же красавица у меня». «Да нет, вот тут ухо не такое, там нос вот этот. Это не мой ракурс, не фотографируй меня с этого бока-то». Это, знаете, вот у женщин всегда. Ну и некоторые решаются на пластические операции. И знаете, что интересно? Что после таких операций они себе все равно не нравятся. И я вот думаю над преображающей нас Божьей благодатью. Он преображает нас так, что мы хоть куда. Нас теперь можно даже в рай пустить. Он вот нас делает такими. И когда ты об этом думаешь, это так здорово. Итак, посмотрите. Писание сообщает нам, сообщило нам истины о духовных благословениях нашего избрания. У нас вообще все будет с Богом. О способе нашего избрания. Он избрал нас в нем, через Иисуса Христа. О целях нашего избрания. Это третья истина. Чтобы мы были святы и непорочны. Чтобы мы были в семье. Чтобы мы вот по хвалу славы благодати, чтобы мы восхищались этой благодатью Божией, которая преобразила нас. Ну и, наконец, четвертая истина о Божьем избрании. Она сообщает нам о причине избрания. А почему Бог нас вдруг избрал? И ответ простой. Вот он в 5 стихе. «По благоволению воли своей». Другой причины нет. Бог захотел, чтобы люди были спасены. Бог так захотел. Под словом благоволение нужно понимать сильное желание нашего спасения. При этом нужно сказать, что вот это хотение было совершенно свободным. Никто это не навязывал Богу. Богу не было бы плохо без этого. Богу не было бы там, ну, то есть он, у него не получилось никакого прибытка. Бог захотел. Никто не заставлял его спасать нас, никто не принуждал его к жертве. Он сам хочет нас спасти. Я приготовил вам небольшую, значит, иллюстрацию. Это кусочек бумажки, который я нашел в кармане сейчас от жвачки. Вот, это модель, значит, Млечного пути нашей галактики. Это вот Млечный путь, представьте себе. Значит, ну, в сильно уменьшенном виде. Вот все вот это вот здание семинарии, представьте, это такая маленькая часть Бога. Ну, то есть Бог же он бесконечный, поэтому ну, такой как бы небольшая часть Бога. А это вот галактика, Млечный путь. И там вот, видите, вот здесь такая черная точечка, не всем видно, ну, крупнее сложно. Это Солнечная система. Значит, там вот совсем маленький пиксель такой, это планета Земля. Значит, если сильно приглядеться, вы увидите там, значит, город Москва, и вот тут шоссе энтузиастов еще есть. Значит, это метро, метро. Вот видите, там маршрутка едет. Значит, вот она доехала до здания семинарии по Электродной улице. И вот там, видите, вот, вот здесь, вот я стою, значит, вот с микрофоном, вот эта вот модель. И вы там сидите тоже все, ну, очень, очень мелко. Очень. А вот этот Бог вот этот вот большой, вот, этот, вот он сейчас смотрит так на Млечный путь, не забывайте, да, и говорит там вот тем, кто сидит здесь, я вас люблю. И что вы скажете, Бог, а что тебя побудил? Наверное, тебе какой-то прибыток от нас есть, что ли? Да какой от вас прибыток? Помилуйте. А может быть, ты какой-нибудь, может, тебе славы не хватает вот из этого, значит, ну, вот этого кусочка. Да помилуйте. Очень трудно расслышать. Почему Бог решил вас избрать? По благоволению воли своей. Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в Иисусе Христе. Никто не заставлял его спасать нас, никто не принуждал. Он хочет нас спасти, потому что любит нас. И все, что мы можем сказать в ответ на это, Господи, неужели правда? Я хочу быть с тобой. И его воля всегда спасает нас. Даже если нам кажется, что что-то не так пошло в нашей жизни, все под его контролем. Есть притча такая про единственного человека, который спасся после кораблекрушения, его выбросил на необитаемый остров, и он молился Богу о спасении, но никто не плыл на помощь, и тогда он решил, надо как-то устраиваться. Он построил хижину из обломков корабля, значит, сохранил там немногие вещи, которые были, ну, которые удалось ему достать, значит, и там топор был какой-то там, наверное, ну, какие-то там одежда какая там была. И он пошел на поиски пищи, значит, пошел добывать пищу себе, возвращается, а хижина сгорела, ну, дождь был, гроза, молния ударила в его хижину и сгорело все, что у него было, последнее. И он тогда упал на колени и сказал, Бог, у меня и так ничего уже не осталось, ты у меня еще и последнее отнял. Неужели ты вот любишь меня? И только вот он это сказал, как увидел вдалеке парус, корабль приближался, дали залп из носового орудия, и он увидел, от корабля отделилась шлюпка, и они плывут к нему. А утро раннее. И когда его спасли, и уже на корабле он поел солонины и сухарей, и уже довольный был. И он спрашивает капитана: а что вас надоумило вот, как бы приблизиться к острову? Мне говорят: ну как же, мы же ваш сигнальный костер увидели. Мы же увидели ваш сигнальный костер. И я думаю, что иногда вот такие вещи, которые происходят с нами, мы не всегда понимаем, почему Бог так делает, но мы должны быть уверены, Он любит нас. В конечном итоге это делается потому, что там на небесах Он ожидает нас. Он хочет построить с нами отношения по любви своей. Он нас избрал. Давайте за это будем Бога благодарить. Мы узнали, что на небесах нас ждут великие благословения. Прославим Бога за это. И давайте как-то, ну, не обклеивать этот грузовик обоими. Значит, вторая истина. Мы узнали о способе избрания во Христе. Поэтому, если Он призывает вас, пожалуйста, не отвращайтесь. Потому что только так можно стать избранным. Ответить на призыв Божий. Третья истина. Для чего Он избрал нас? Не сидите просто на диване, наслаждаясь статусом. Становитесь любящими детьми Божьими, святыми и непорочными. Стремитесь к святости. Ну и четвертое, наконец. Знайте почему. А Он так, почему Он вас избрал? Он вас любит, Он так захотел. И об этом давайте с вами помолимся, чтобы это стало, ну, насущной, так сказать, нашей необходимостью жить в соответствии с этим великим статусом Божьи избранные. Помолимся. Господь и Бог наш, Ты избрал нас. Слава Тебе за те благословения, избрания, которыми Ты наделяешь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты избираешь Иисуса Христа, избрал Его прежде создания мира. И тех, кто в Нем избрал, тех, кто ответил на Твой призыв, Ты сделал избранными Своими. Господь, я также прошу Тебя о том, чтобы мы могли осознать цели нашего избрания и стать святыми и непорочными в любви, любить Тебя. Почему? Потому что Ты возлюбил нас. И нет другой причины, почему мы спасены. Потому что Ты захотел так. Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной. Слава Тебе за это, Бог наш. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.